С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова, и сейчас, как всегда, моя коллега Полина будет знакомить нас с новостями погоды. За окном солнце яркое, но при этом холодно. Что обещают синоптики, Полина?
Синоптики никаких существенных изменений не предвещают. Погода приблизительно такая же, как и вчера. В Москве сегодня переменная облачность, небольшой дождь. Единственное, возможен снег. Температура воздуха около 7 градусов тепла, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. И только к воскресенью возможно небольшое потепление до плюс 12 градусов. В Санкт-Петербурге также переменная облачность, небольшие осадки, ветер северо-восточный 4 метра в секунду, температура около 6 тепла.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Музей Виктора Цоя в Петербурге под угрозой уничтожения. 400-летие основания первого британского поселения в Северной Америке. Сотня самых влиятельных людей, согласно журналу Time.
И сразу к актуальной теме. Политический кризис разгорается в Израиле. Призывы к отставке премьер-министра Эхуда Ольмерта звучат не только в лагере оппозиции, но и в правящей партии Кадима. Причиной всеобщего возмущения стала публикация выводов специальной комиссии, возложившей на главу правительства основную ответственность за неудачи в прошлогодней ливанской кампании. На митинг протеста в Тель-Авиве съехались люди со всего Израиля, чтобы потребовать отставки правительства, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Участники акции требовали отставки правительства во главе с Ольмертом. По различным оценкам, на площадь Рабина собралось от 100 до 200 тысяч человек.
Больше 100 тысяч. Я думаю, что на этой площади сейчас уже больше 100 тысяч. И, возможно, будет еще больше, потому что автобусы продолжают идти. Самых разных концов политического спектра, самых разных представителей. Все эти люди пришли сюда, чтобы требовать выборов сейчас.
Сказал один из организаторов митинга, руководитель аналитической группы МАОФ Александр Непомнящий. Ольмерт должен уйти. Мы не хотим правительства, которым ты руководишь, а значит, ты не можешь быть премьер-министром, сказал один из участников митинга. В Израиле уже привыкли к многочисленным скандалам, связанным с именами крупных политиков, но выводы правительственной комиссии о том, что судьба страны, жизни мирных жителей и солдат, воюющих в Ливане, были в руках некомпетентных руководителей, буквально потрясли общество. Напомню, что на днях был опубликован предварительный доклад правительственной комиссии по итогам Второй Ливанской войны, в котором основная ответственность за военные неудачи Израиля была возложена лично на премьер-министра. В докладе решения Ольмерта, которыми руководствовался Генштаб, а претворяла в жизнь армия в Южном Ливане, квалифицируются как ошибочные, поспешные и необдуманные. Эхуд Ольмерт заявил, что принимает выводы комиссии и намерен исправлять просчеты, указанные в докладе. В четверг днем доклад комиссии стал темой обсуждения на экстренном заседании в Кнессете. Несмотря на сопротивление окружения премьер-министра, спикер парламента Дали Ицек настояла на проведении этого обсуждения. Лидер, который не оправдал доверие народа, не имеет права заниматься исправлением ошибок, выявленных в докладе. Мы должны в первую очередь очиститься от некомпетентности, безответственности, неумения принимать судьбоносные решения в трудной ситуации, заявил Биньямин Нетаньяху, лидер оппозиции и глава партии Ликуд, одной из трех крупнейших в стране. После Нетаньяху к отставке правительства призывали и другие лидеры оппозиции. Ольмерт до конца заседания не проронил ни слова. В среду министр иностранных дел и один из лидеров правящей партии Кадима Ципи Ливни сообщила журналистам, что, по ее мнению, Эхуд Ольмерт в создавшейся ситуации должен уйти в отставку. Сразу после публикации доклада ушел в отставку член правительства Эйтан Кабель из партии труда, союзника Кадима по коалиции, а за ним глава парламентской фракции Кадима Авигдор Ицхаки. Между тем, Эхуд Ольмерт намерен оставаться на своем посту, а принудительного смещения со стороны Кнессета он может не опасаться, так как парламентское большинство все еще на его стороне. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
7 часов 11 минут в Москве, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Целый ряд новых уголовных дел о похищениях или убийствах детей, возбужденных в последние дни в России, заставляют нас сегодня поговорить о том, почему в стране ежегодно пропадают тысячи и тысячи детей. Эксперты называют среди основных причин синдром бродяжничества, когда дети сами уходят из дома, и похищение преступниками. В репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы вы услышите, как максимально обезопасить своих детей от беды. А вопрос, который мы сегодня предлагаем, дорогим слушателям, звучит так.
Боитесь ли вы оставлять своих детей без присмотра? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Ну а рядом с нами Валерия Шабаева, которая будет знакомить нас с обзором российской прессы. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Главная тема сегодняшних газет, я имею в виду первополосные публикации, это эстонское посольство, его осада в Москве и то, как все это завершилось. Итак, газета-газета, первая полоса, центральная публикация. Агрессивный блок империализма показал зубы. В российско-эстонский дипломатический и бытовой конфликт, сопровождавшийся осадой посольства в Москве и угрозами кубанских атаманов в адрес местных этнических эстонцев, в четверг впервые вмешалась НАТО, пишет издание. Пресс-служба Альянса распространила специальное заявление, и, несмотря на краткость, оно охладило пыл разгоряченных противников Эстонии. По крайней мере, главные возмутители спокойствия из прокремлевского движения «Наши» устами своего вождя Якименко тут же пообещали снять блокаду посольства, в парламенте прекратились конфронтационные речи, пишет газета «Газета». «Коммерсант» продолжает тему. Центральная публикация на первой полосе озаглавлена «Стоп, снято! Россия не выдержала осады посольства Эстонии». Вчера закончилась почти недельная осада посольства Эстонии в Москве, уточняет издание. Об этом на вечернем митинге у стен дипломатической миссии объявили лидеры наших и молодой гвардии, а также молодой гвардии Единой России. Они мотивировали это решение тем, что посол Марина Кальюрант уехала из России. Однако отъезд посла в плановый отпуск, скорее всего, стал лишь предлогом для того, чтобы выполнить требования мирового сообщества. США, НАТО и председательствующая в Евросоюзе Германия вчера потребовали от России прекратить недопустимые силовые акции у посольства Эстонии, отмечает газета «Коммерсант». Центральная публикация на первой полосе «Известий» также посвящена эстонской теме. «Мы не сумели отстоять памятник», — пишет издание. «Сможем ли мы защитить наших соотечественников в Эстонии?» По словам «Известий», премьер-министр Эстонии Андрус Ансип вчера заявил: «Не стоит опасаться того, что положение русскоязычного населения после событий вокруг бронзового солдата ухудшится. И это, видимо, правда. Хотя бы потому, что русскоязычное население и так лишено большинства прав», — пишет газета «Известия». Отмечу также, что редакционный комментарий в газете «Ведомости» также посвящен эстонской тематике, и этой теме посвящены несколько полос в «Комсомольской правде», а на первую полосу выносится вопрос: как русские в Эстонии готовятся отметить 9 мая.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних газет Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Кубе совершена попытка захвата пассажирского самолета. Погиб один из заложников. В результате штурма самолета силами безопасности захватчики задержаны. Совет Европы отметил тревожный рост преступности на национальной почве в России. Таллин намерен поднять вопрос об отношениях с Москвой на предстоящем 18 мая саммите ЕС-Россия в Самаре. В четверг прокремлевские молодежные группировки сняли блокаду посольства Эстонии в Москве. Тбилиси опровергает сообщение о том, что трое грузинских студентов освобождены в четверг властями Абхазии в обмен на председателя избиркома Гальского района Давида Сигуа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Суды над членами Аль-Каиды в Лондоне. Бум в атомной энергетике России, но поддерживать ее будет государство. Имидж России глазами западных журналистов по следам Венского форума «Россия-Европа». Коррупция с жильем в Испании и российская мафия. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Подошло традиционное время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И в центре внимания Натальи полуфинала Кубка УЕФА «Футбол».
Да, вчера были сыграны ответные полуфинальные матчи Кубка УЕФА. Действующий обладатель этого трофея Севилья выиграла у Осасуны 2-0 и победила по сумме двух встреч 2-1. Еще один испанский клуб «Эспаньол» играл на поле Вердера и одержал победу 2-1. Отмечу, что немецкая команда на 19-й минуте осталась в десятером после удаления Мирослава Клоза. Так как Вердер в первом матче тоже уступил 0-3, в финал вышел «Эспаньол». Таким образом, 16 мая в Глазго в главном матче встретятся две испанские команды. Четырьмя матчами начался вчера второй групповой этап чемпионата мира по хоккею, проходящий в Москве и Мытищах. По результатам этого этапа должны определиться участники четвертьфиналов. Главной сенсацией стало вчера поражение сборной Чехии, вице-чемпиона мира, от немецкой команды 0-2. В другом матче в группе F американцы взяли верх над словаками 4-2. В группе E финны обыграли швейцарцев 2-0, а шведы были сильнее датчан 5-2. В группу E также входят сборные России и Италии, а в группу F Канады и Белоруссии. Матчи с участием этих команд состоятся сегодня. Мужские команды вступили в борьбу за звание чемпиона России по волейболу. В четверг были сыграны первые матчи в сериях до трех побед. На первое место претендуют две динамовские команды. И в первой встрече волейболисты московского клуба, действующие чемпионы страны, уступили на своей площадке соперникам из казанского «Динамо» «Татрансгаз» 2-3. В серии за третье место подмосковная «Искра» дома обыграла «Факел» из Нового Уренгоя 3-0. Женские баскетбольные команды провели вчера вторые матчи решающих серий до трех побед в чемпионате России, после которых в обеих парах счет сравнялся. В серии за первое место самарский ЦСКА уступил подмосковному «Спартаку» 53-74, а московская «Динамо», которая борется за бронзовые медали с ОГМК из Екатеринбурга, одержала победу с минимальным перевесом 75-74. В Национальной баскетбольной ассоциации продолжаются матчи первого раунда плей-офф. Юта сегодня утром одержала победу над Хьюстоном 92-84 и сравняла счет серии до четырех побед 3-3. Еще одна встреча Golden State и Dallas состоится несколько позже. В ней пока впереди Golden State 3-2. Неудачно выступили в четверг россиянки на женских теннисных турнирах в Варшаве и Эштариле. В Варшаве Елена Веснина проиграла Елене Янковиче из Сербии 2-6-5-7, а Елена Дементьева американке Винус Уильямс 1-6-6-7. В Эштариле Ольга Пучкова не смогла доиграть из-за травмы матч со шведкой Софией Арвидсон. Она проиграла первый сет 0-6, а во втором при счете 0-1 отказалась от продолжения игры. Ну а главным событием на этом турнире стало вчера поражение бельгийки Ким Клейстерс от украинской теннисистки Юлии Вакуленко 6-7-3-6.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
7:19 в Москве, и мы возвращаемся на несколько лет назад.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 мая 2001 года. Телеканал НТВ и российская власть. Председатель Совета директоров холдинга «Медиамост» Владимир Гусинский выступил в Вашингтонском национальном пресс-клубе, одной из самых престижных трибун американской столицы. Он изложил свое видение ситуации в России и рассказал о причине конфликта с Владимиром Путиным.
Мои отношения с господином Путиным начались, когда он еще не был президентом Путиным. Когда господин Путин стал премьер-министром России и кандидатом в президенты России, российские войска, уничтожив группу боевиков в Дагестане, двинулись в Чечню. И премьер-министр Путин пригласил меня в Белый дом, в российский Белый дом, и спросил меня, почему, как ему кажется, средства массовой информации, прежде всего телекомпания НТВ, так недружески освещает действия российских войск. Ведь вы же не должны любить чеченцев. Они же брали заложников ваших журналистов, троих человек. Они были в плену больше 100 дней. Я ему сказал, господин премьер-министр Владимир Владимирович, я считаю, что мы не должны любить бандитов. У бандитов нет национальности. Мы не нашли общего языка. И это была фактически последняя встреча с Путиным.
В декабре 99 года, когда командование федеральных сил, окруживших Грозный, предъявило жителям Грозного ультиматум, Гусинский, по его словам, пытался предотвратить истребление гражданского населения.
Я позвонил тогда в приемную господина Путина и попросил его о встрече. Мне во встрече отказали. Тогда я позвонил министру внутренних дел, господину Рушайле, который фактически был один из руководителей этой операции, я его очень давно знал. Попросил его о срочной встрече. Я подъехал в Министерство внутренних дел и сказал ему, что если начнется бомбежка Грозного, то это будет преступление. Это будет военное преступление. И он, если это начнется, должен уйти в отставку, я так думаю. Он меня спросил, хочу ли я передать это мое мнение Путину. Я сказал, да, хочу. Он сказал, хорошо, я передам. Потом, через часов 6, он мне отзвонил и сказал, я передал твои слова. Я говорю, и какой результат? Я больше не смогу тебе звонить. С этого момента больше отношений никаких нет.
О роли правительств стран свободного мира Владимир Гусинский сказал следующее.
Я не считаю, что уже возврат к диктатуре произошел. Я думаю, что началось движение России назад. Это правда. Очень важно, что в том диалоге, который ведут западные лидеры, и Америка тоже ведет с Россией, очень важно, чтобы в этом диалоге перед российскими лидерами были поставлены рамки, рамки участия в цивилизованном мире.
Выступление Владимира Гусинского в Вашингтонском национальном пресс-клубе. Радио «Свобода», 4 мая 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Ну а продолжит утреннюю программу наша традиционная рубрика «В Америке сегодня».
Что стоит за первой за несколько лет американо-сирийской встречи на высоком уровне? Сотня самых влиятельных людей, согласно журналу «Тайм». Исполняется 400 лет первому британскому поселению в Северной Америке. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впервые за 2 с лишним года госсекретарь Соединенных Штатов встретилась с министром иностранных дел Сирии, представителем режима, обвиняемого в причастности к терроризму, в том числе убийству бывшего премьер-министра Левана Харири. Сравнительно короткий разговор, состоявшийся на конференции по проблеме Ирака в египетском городе Шарм-эш-Шейхе, как соглашаются наблюдатели, несет в себе важное символическое значение. Слово Алану Давыдову.
В четверг на конференции произошло то, чего ожидали многие политики и наблюдатели. В ее кулуарах состоялся 30-минутный разговор Кондолизы Райс с сирийским министром иностранных дел Валидом Муалимом. Охарактеризовав этот короткий обмен мнениями как профессиональный и деловой, Райс сказала, что она призвала Сирию воспрепятствовать проникновению в Ирак с ее территории иностранных боевиков. Как оценивают этот первый за несколько лет американо-сирийский контакт на высшем уровне американские наблюдатели? Ведь Белый дом наконец сделал шаг, к которому его призывали многие критики иракской стратегии и который президент Буш настойчиво отказывался совершить. Об этом я спросил сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Хейма Малко. Эта встреча важна тем, что министры иностранных дел двух стран побеседовали с глазу на глаз впервые с того момента, как 2 года назад администрация Буша призвала к международной изоляции сирийского правительства. Шаг сам по себе позитивный, но если быть реалистом, то сейчас не следует ожидать ни коренных прорывов в американо-сирийских отношениях, ни особо рвения Сирии в обеспечении безопасности внутри Ирака. Слишком много накопилось взаимных подозрений. В еще большей степени это касается предположений о возможной встрече Кондолизы Райс с министром иностранных дел Ирана Манучером Матаке, первой подобной встречи за последние 28 лет. На конференции в четверг они даже якобы поприветствовали друг друга. Но не надо забывать, что Соединенные Штаты не раз заявляли, что перед переговорами хотят получить от Ирана заверение в том, что он готов отказаться от ядерных работ и от вмешательства в иракские дела. Потенциал для улучшения отношений, несомненно, есть. Но, опять же, ожидания должны быть реалистичными. Сказал сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Хейм Малко. Идея возможного соучастия Сирии и Ирана в разрешении внутрииракского конфликта впервые была рекомендована Белому дому специальной двухпартийной группой по изучению Ирака в декабре прошлого года. Однако тогда администрация Буша эту идею отвергла.
Рассказывал Алан Давыдов. Список 100 самых влиятельных людей мира в очередной раз составил журнал «Тайм». С подробностями Ян Рунов.
4 года назад американский журнал «Тайм» начал публиковать список из 100 наиболее влиятельных личностей года. На этот раз в список включены 71 мужчина и 29 женщин. Список разделен на 5 категорий. Среди политических лидеров впервые за все 4 года выпуска нет президента Буша. Зато госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс вновь в 4-й раз оказалась в списке. Среди других наиболее влиятельных, по мнению журнала «Тайм», политических фигур стоят Осама бен Ладен, кандидаты в президенты Соединенных Штатов Барак Обама и Хиллари Клинтон. В том же списке королева Англии и король Саудовской Аравии, президент Китая, канцлер Германии и президент Судана, папа Римский и губернатор Калифорнии Шварценеггер. Но наряду с президентом Бушем отсутствуют и Тони Блэр, и Уго Чавес, и Ахмадинеджад, и Владимир Путин. Вот как расценивает такой подход авторов списка американский политолог, президент фирмы TDK Consulting Эли Краковский. Мне такой отбор кажется странным. Видимо, критерием была степень внимания американской прессы, причем прессы не слишком серьезной. Возможно, составители ориентировались на наивного, плохо информированного читателя. Наши средства массовой информации в конкурентной борьбе, к сожалению, снижают свою профессиональную планку и становятся все поверхностнее. Не думаю, что Гор, а тем более Хиллари Клинтон или Барак Обама являются наиболее влиятельными в мире, если даже в Америке от них мало что зависит. Большое внимание национальной прессы к ним можно объяснить ожиданием газетных сенсаций. Странно еще, что в списке наиболее влиятельных лиц нет недавно умершей бывшей стриптизерши Анны Николь Смит, о которой газеты не перестают писать уже 3 месяца. Но если говорить серьезно, то составители списка в журнале Time далеки от реальности. Это было мнение американского политолога Эли Краковского. Из артистов журнал назвал в числе наиболее влиятельных людей английского комика Сашу Барон Коэна, создавшего пародийный образ казахского журналиста Бората. Есть там известные актеры Брэд Питт и Ди Каприо, оперная певица Анна Нетребко и режиссер Мартин Скорсезе.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 4 мая, пятница, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Музей Виктора Цоя в Санкт-Петербурге под угрозой уничтожения. 400-летие основания первого британского поселения в Северной Америке.
Я коротко напомню главную тему, пока у нас есть время. Целый ряд новых уголовных дел о похищениях или убийствах детей, возбужденных в последние дни в России, заставили нас сегодня поговорить о том, почему в стране ежегодно пропадают тысячи и тысячи детей. Буквально через 2 минуты вы услышите репортаж корреспондента «Радио Свобода», в котором эксперты назовут основные причины таких событий. По их мнению, главным образом это синдром бродяжничества, это когда дети сами уходят из дома, и действия преступников, похищения детей. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении этой темы. Боитесь ли вы оставлять своих детей без присмотра?
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. О национализме в России будут перед назначенным на 5 мая съездом партии «Великая Россия» дискутировать депутат Государственной Думы России Дмитрий Рогозин и замдиректора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
На Кубе совершена попытка захвата пассажирского самолета. Погиб один из заложников. В результате штурма самолета силами безопасности захватчики задержаны. Совет Европы отмечает тревожный рост преступности на национальной почве в России. Таллин намерен поднять вопрос об отношениях с Москвой на предстоящем 18 мая саммите ЕС-Россия в Самаре. В четверг прокремлевские молодежные группировки сняли блокаду посольства Эстонии в Москве. Тбилиси опровергает сообщение о том, что 3 грузинских студентов освобождены в четверг властями Абхазии в обмен на председателя избиркома Гальского района Давида Сигуа. Грузинские студенты были задержаны 1 марта в Гальском районе по обвинению в нарушении границы. В Ираке группировка, связанная с повстанцами-суннитами, опровергла информацию о гибели своего лидера Абу Амара аль-Багдади и подтвердила, что убит его представитель Абдул-Латиф аль-Джибури, о чем ранее сообщили американские военные. Второй день международной конференции по Ираку, проходящей в египетском Шарм-эль-Шейхе, посвящен вопросам безопасности. В четверг в кулуарах форума встретились главы внешнеполитических ведомств США и Сирии Кондолиза Райс и Валид Аль-Муалим. О встрече представителей США и Ирана сообщений не поступало. Сообщается также о встрече министров иностранных дел Великобритании и Ирана Маргарет Беккет и Моначера Матаки. В Тель-Авиве десятки тысяч человек провели демонстрацию с требованием отставки премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Во Франции сегодня последний день агитации в ходе президентской кампании. По данным последних опросов, кандидата от консерваторов Николя Саркози поддерживают 53% французов, кандидата от социалистов Сигален Руайяль – 47%. В Казахстане 84 миллиона долларов, которые, по сведениям американской прокуратуры, предназначались для подкупа казахских властей, пойдут на помощь обездоленным детям и другие благотворительные программы. Об этом заявил федеральный прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Майкл Гарсия в связи с расследованием дела американского бизнесмена.
И коротко о погоде. Сегодня в Москве переменная облачность, небольшой дождь, возможен снег. Температура воздуха около 7, тепла, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. К воскресенью возможно потепление до 12, тепла. В Санкт-Петербурге также переменная облачность, небольшие осадки, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха около 6, тепла.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. С начала этого года в регионах России все чаще стали пропадать маленькие дети. В четверг стало известно об очередном исчезновении. В Красноярске пропал 10-летний Валентин Канарский. В этот же день вечером ребенок и еще двое подростков, ушедших вместе с ним, были найдены местной милицией. По словам психиатра, криминалиста Михаила Виноградова, из 16 тысяч детей, которые ежегодно пропадают без вести в России, подавляющее большинство самовольно сбежавшие из дома. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Валентин Канарский пропал еще 1 мая. Подросток ушел с дачи, где он находился с бабушкой. Об исчезновении ребенка сообщил милиции его отец. Сотрудник пресс-службы ГУВД по Красноярскому краю Татьяна Шкомплетова отметила, что мальчик ранее неоднократно уходил из дома. Чуть позже было установлено, что вместе с Канарским исчезли еще двое подростков, о пропаже которых милицию никто не заявлял. Оба состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за самовольные уходы из дома. Все трое были знакомы. По словам Татьяны Шкомплетовой, пропавших детей разыскивало более 250 сотрудников милиции.
В УВД по Ленинскому району города Красноярска были сформированы две следственно-оперативные группы, которые отработали адреса родственников и знакомых пропавшего мальчика. И вот уже буквально вечером, около 19 часов по красноярскому времени, одной из поисковых групп подростки были найдены. На крыше одной из дач в настоящее время дети доставлены в Управление внутренних дел по Ленинскому району и будут впоследствии переданы родителям. По словам одного из детей, ночи не провели у какого-то своего приятеля на даче и уже буквально вот в ближайшее время собирались вернуться домой.
С приходом весны число так называемых детей-бегунков возрастает в несколько раз. Теплая погода располагает подростков в путешествие. Такое явление, как синдром бродяжничества, специалисты называют драмоманией, говорит психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
Дети сами, имеющие психическую патологию, дети, воспитанные, растущие в неблагополучных семьях, с наступлением теплых дней бегут куда угодно. Но эти дети оседают на вокзалах, в притонах каких-то. Потом, часто к зиме, они возвращаются домой. У нас из убежавших детей где-то только 1000-2 пропадают, а большая часть возвращается. Я свидетельствовал какое-то время тому назад одного мальчика, который 6 раз уходил из дома, а с наступлением зимы звонил домой по телефону и говорил: «Мама, я там-то, забери меня домой».
Тем временем в подмосковной Ивантеевке продолжаются поиски 4-летней девочки. Настя Мокрякова пропала в Ивантеевке вечером 30 апреля. По словам ее матери, она гуляла с братом во дворе дома. Там ее видели в последний раз. 4 дня поисков результатов пока не дали. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». По словам Михаила Виноградова, число преступлений в отношении детей не уменьшится. Всплеск агрессии маньяков спровоцирован 2 причинами – сезонным обострением психических болезней и информацией о пропажах в СМИ. Единственная реальная защита маленьких детей в этом случае – не оставлять их одних без присмотра. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы репортажа сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а боитесь ли вы оставлять своих детей без присмотра? Ну а пока...
А пока мы услышим, как отвечали на этот вопрос жители Пятигорска.
Боюсь. У меня племянники взрослые все. И все равно я за них боюсь. Время такое, что наркомания, алкоголизм. Молодежь себя не может найти. Это надо на высших уровнях решать этот вопрос. Культура нации должна быть. культура быта, культура нации.
Боюсь, но иногда просто обстоятельства такие, что работа, ребенок сам вот в школу ходит. В конце концов, если вот, к примеру, в Сирии, если украл, руку отрубают. Действительно, конечно, нужны какие-то радикальные меры.
А я никогда не оставляю ни внуков, ни детей. Вот у меня внучке 13 лет, я ее до сих пор в школу провожаю. Ну, раньше нас, во-первых, никто не провожал. Мы сами гуляли на улице, играли, ходили в школу, в библиотеку ходили и не боялись никто. Наверное, люди звереют, что ли, как можно сказать. Не знаю я.
Внуки у меня уже студенты, а правнук только родился 2 месяца. Когда маленькие были, тогда в коммунистическое время этого не было. Во время гражданской войны и после революции, да, какое время было, столько беспризорных было. И все они вышли в людях, собирали всех этих беспризорных, приютили, учили, кормили. А сейчас никому не нужно.
Конечно, боимся. Сын уже большой, но все равно боимся. Вечером никуда не пускаю. Но я вспоминаю все свое детство. Мы не боялись и в лес ходили. А сейчас нет, сейчас страшно. Злые мы стали. Наверное, просто злые. Добрее становиться надо.
Маленьких-то нет. У меня уже сын взрослый. Но все равно я за него переживаю, конечно. Желательно, чтобы хоть какие-то меры принимались в этом отношении. Не знаю, наверное, надо побольше не только за своими детьми присматривать, но и за чужими, когда мы на улице, смотреть, если ребенок один гуляет вдали от родителей или плачет, хотя бы обращать внимание. Побольше, как говорится, внимания к своему ближнему нужно проявлять.
Но я не оставляю. И у моей уже 9 лет, и я так за руку вожу. Потому что сейчас такое время, что очень страшно оставлять ребенка. Я, даже если она выходит гулять, я на минуту ее не упускаю, чтобы я ее не видела. Если я не вижу, я ору, пока она не покажется мне на глаза.
У меня пока нет детей, но у меня 2 племянницы, поэтому мне страшно, когда они уходят в школу, и я каждый раз стараюсь их встречать, провожать. Мы жили просто в другое время, а сейчас все на другие времена. Сейчас нет ни законов и абсолютно ничего, к сожалению, в нашей стране.
Ну, у меня большие. Но я бы всем дала наказ только за руку держать. И наказывать так, кто детей ворует, чтобы было это, знаете, вот из поколения в поколение, чтобы запомнили. Надо следить. Это наши дети. Мы должны их охранять, поскольку законы наши никого в нашей стране не охраняют. Государства у нас нет.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, не боитесь ли вы оставлять своих детей без присмотра. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Walt Disney пригласила детей и подростков в возрасте до 14 лет в специально для них созданную социальную сеть Disney Extreme Digital. Школьники смогут создавать собственные страницы, как в социальной сети для взрослых MySpace. О социальной интернет-сети для детей и подростков рассказывает Александр Костинский.
Социальные сети – это, пожалуй, самое впечатляющее явление в интернете за последнее время. Специально сконструированные сервисы сети позволяют людям легко находить знакомых и рассказывать о себе. Теперь очередь дошла и до детей. В социальной сети компании Disney подростки могут оснащать свою страницу любимыми играми. В частности, из базы данных самой компании Disney. Можно покупать виртуальные товары для своей страницы. Насколько все-таки сервис станет популярным, непонятно, так как родители смогут контролировать ресурсы своих детей, а это подросткам очень не нравится.
Новости коротко. Все больше граждан Соединенных Штатов Америки перестают читать газеты и получают оперативную информацию и аналитику из интернета. Тиражи газет в среднем неуклонно падают. По данным газетной ассоциации США, общий тираж ежедневных газет сократился за последние полгода на 2%, а издания, выходящие по субботам и воскресеньям, потеряли 3%. Теряют читателей даже ведущие газеты, такие как «Нью-Йорк Таймс», «Лос-Анджелес Таймс», «Бостон Глоб» и «Вашингтон Пост». объявлены победители 11-й ежегодной премии Webby Awards. Это самая известная награда за достижения в области интернета. Награды получили музыкант Дэвид Боуи, интернет-аукцион eBay, соучредители видеосервиса YouTube Стив Чен и Чет Харли. Также были награждены фотосервис Flickr, служба новостей BBC News, поэтический ресурс Poetry Foundation. Победители определялись интернет-голосованием более чем 400 тысяч человек, а также экспертным жюри. Компания Corsair Memory создала устройство флеш-памяти для людей, работающих в экстремальных условиях. Накопители помещены в прочные противоударные алюминиевые корпуса. Они герметичны и выдерживают давление воды в 20 атмосфер. Информацию на флеш-памяти можно также зашифровать.
Панораму высоких технологий подготовили и представили наши коллеги Ольга Орлова и Александр Костинский.
7:42 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Санкт-Петербурге под угрозой уничтожения оказался музей Виктора Цоя «Камчатка». С подробностями Татьяна Вольская.
Когда-то лидер группы «Кино» Виктор Цой, как многие художники, писатели, музыканты так называемой «второй культуры», работал в котельной. Котельная Цоя находилась на улице Блохина и прославилась под неформальным именем «Камчатка». Сейчас там больше нет котельной, но этот подвал превратился в неофициальный музей Виктора Цоя, главным экспонатом которого стала гитара, подаренная музею вдовой Цоя Марьяной. Хотя договор на аренду помещения подписан на 10 лет, из которых прошло всего 5, недавно стало известно о предстоящем расселении дома. Вообще-то тучи над Камчаткой сгущаются давно, говорит историк питерской рок-культуры Андрей Бурлака.
Ситуация действительно сложная, поскольку это музей там, или этот клуб, он занимает подвальное помещение, где когда-то была уже давно не работающая, собственно, котельная. Вообще это было в общежитии, которое, по-моему, уже давно расселяется, поскольку оно не приспособлено к современным условиям жизни.
Для Андрея Бурлаки нет однозначного решения проблемы. С одной стороны, понятно, что нельзя годами держать пустым дом в центре города. С другой, нельзя терять такой уникальный исторический артефакт, говорит писатель, рок-музыкант Владимир Рекшан.
Здание, в котором некогда находилась кочегарка, а в этой кочегарке работали многие известные питерские рок-музыканты, самый известный это Виктор Цой, в данный момент то ли продано, то ли передано правительством Санкт-Петербурга в частные владения. В результате, скорее всего, на месте бывшей кочегарки находится сейчас клуб-музей.
Владимир Рекшан обращает внимание на то, что сегодня Камчатка – это, во-первых, клуб, где постоянно действует в небольшом зале концертная площадка, а во-вторых, музей, где хранятся раритеты, связанные с питерской рок-культурой, и огромный архив музыкального андеграунда.
В городе должны же быть какие-то места, которые связаны не только с какой-то политической, но и музыкальной историей. Это уже история. История Ленинградского рок-клуба, история группы «Кино и Цой» — это история не просто культуры, а часть истории Санкт-Петербурга и России. Поэтому если мы так в силу каких-то экономических сиюминутных выгод будем этим разбрасываться, то скоро мы останемся в городе на новоделе, в котором много замечательных блестящих зданий, но за этими зданиями нет ни истории, ни духа, ни чувства отсутствия Санкт-Петербурга.
Главная проблема, что Камчатка нигде не зарегистрирована. Для этого нужны экспертизы, подтверждающие ценность экспонатов и необходимость такого музея. И сделать эти экспертизы достаточно сложно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 8:15. На волнах Радио Свобода заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На Кубе совершена попытка захвата пассажирского самолета. Погиб один из заложников. В результате штурма самолета силами безопасности захватчики были задержаны. Совет Европы отметил тревожный рост преступности на национальной почве в России. Таллин намерен поднять вопрос об отношениях с Москвой на предстоящем 18 мая саммите ЕС-Россия в Самаре. В четверг прокремлевские молодежные группировки сняли блокаду с посольства Эстонии в Москве. 5-летний план помощи Ираку принят на международной конференции в Египте. В Тель-Авиве десятки тысяч человек провели демонстрацию. С требованием отставки премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Время обзора сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Доброе еще утро. Раз. Я уже говорила, что сегодня эстонская тематика широчайшим образом представлена на страницах газет. Есть и публикации на эту тему, и репортажи, и множество комментариев. И сейчас хочу подробно представить один из них. Это газета «Коммерсант». Михаил Зыгарь под рубрикой «Цена вопроса» пишет: «Российские власти, наконец, повторили достижения доктора Франкенштейна. Они взрастили нечто, и теперь оно уже осаждает эстонское посольство и серьезным тоном вещает с телеэкранов. Парадоксально, но российские власти поступили почти так же, как проклинаемое ими руководство Эстонии. Нынешняя молодежная политика Кремля, если присмотреться, повторяет ошибки официального Таллина в последние 15 лет. Это эстонские власти вырастили монстренка, который отправился громить витрины автобусной остановки, грабить магазины и жечь автомобили. Почему в ночь с 26 на 27 апреля в Таллине произошла бойня? Все эти годы эстонские власти пытались приручить русскоязычную молодежь. Ее обучали языку, ей прививали мысль о том, что в Эстонии они дома. Это, в общем-то, получилось. Русские эстонцы ощущают себя гражданами Эстонии, а не россиянами. Дома они и ведут себя соответственно. Молодые русские совсем не считают себя детьми Советского Союза и не чувствуют никакой вины за его преступления. Беда в том, что когда эстонские власти говорили молодым русским «вы наши», они были совсем неискренни. Пытаясь приласкать молодых русских, политическая элита Эстонии на самом деле пыталась их ассимилировать и попутно развивала собственный национализм. В Таллине никогда не забывали о советской оккупации и все это время боролись с ее наследием во всех проявлениях – в языке, традициях, истории. Оттого русскоязычные эстонцы все больше чувствовали себя обманутыми. Они ни в чем не виноваты, а их ущемляют из-за чьих-то давних грехов. Их отцы никогда бы не пошли открыто возмущаться или, не дай бог, громить. Страшно. А не нюхавшая Советского Союза молодежь не боится. Громить — это, в общем-то, такая современная европейская молодежная игра. Во Франции поиграли и разошлись. Потом в Голландии. И в Венгрии такое было. А теперь в Эстонии. Кремль тоже решил воспитать молодежь, правда, не на европейских принципах, а на агрессивно-патриотических. Получилось успешно. Простые идеи впитываются в молодой мозг куда быстрее, чем сложные, но вот беда. И российские власти блефуют, и прекрасно это знают. Никто не собирается всерьез воевать с Эстонией, отстаивать чьи-то права. Можно было бы, например, побороться с Латвией. Там и проблемы русских школ острее, и марши легионеров в ФНСС проходят. Но зачем? В Латвии Вентспилский порт, газохранилище, транзитный путь в Европу. Это не всерьез. Это такая современная российская игра «враг месяца». В прошлом месяце врагом была Грузия, до этого Белоруссия, Польша, Украина, опять Грузия. Молодежь эту игру с удовольствием принимает. Причем не только те, кто беснуется на Малом Кисловском переулке, но и тысячи юных телезрителей по всей стране, и они никак не могут понять, почему лютого врага всякий раз не добивают, а отпускают. Более того, сразу начинают с ним торговаться. Однажды эти всероссийские наши почуют подвох и поймут, что им врали. К тому моменту, видимо, их будет уже довольно много, предполагает Михаил Зыгарь. Газета «Коммерсант», рубрика «Цена вопроса».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева.
Ну а сейчас в Москве 7:49 и продолжит утреннюю программу вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о 400-летии основания первого британского поселения в Северной Америке. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ирак стал доминирующей темой первых президентских дебатов среди претендентов-республиканцев, проведенных за полтора года до выборов президента и за 9 до первичных голосований внутри партии, результатом которых станет номинация кандидата в президенты от республиканцев. Главное внимание среди 10 участников дискуссии, естественно, привлекли два самых пока заметных кандидата-республиканца – сенатор Джон Маккейн и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Хотя полуторачасовой словесный спарринг был более важен для восьмерки почти неизвестных среднему американцу кандидатов, пытавшихся заявить о себе в полный голос. Впрочем, сами участники соглашаются, что на этом раннем этапе предвыборной кампании самое важное – символизм. Не случайно дебаты прошли в президентской библиотеке Рональда Рейгана. Кандидаты намерены равняться не на нынешнего президента, а на легендарного лидера, пытаясь представить себя в роли политического наследника Рейгана. Американские федеральные службы, почти успешно справившиеся с пресечением переправки грязных денег по международным банковским каналам, эта многолетняя операция отсекла от мировой финансовой системы несколько десятков подозрительных банков, намерены перекрыть и нетрадиционные пути отмывания денег. В четверг помощник министра финансов США сообщил о том, что его ведомство приступает к осуществлению новой стратегии – перехвату денег, переправляемых курьерами, и выявлению подозрительных торговых транзакций, когда реципиенты получают деньги натуральным товаром, поступающим им по бросовым ценам. Американское министерство финансов разрабатывает в сотрудничестве с торговыми партнерами США систему отслеживания таких операций. Мало того, в поле внимания спецслужб отныне попадают также казино, страховые и брокерские компании, которые оперируют финансовыми инструментами, позволяющими переводить деньги в обход обычных банковских каналов. Исполняется 400 лет первому британскому поселению в Северной Америке, Джеймстауну, из которого всего за 300 с небольшим лет выросла самая мощная в истории человеческой цивилизации страна. Причем первые британцы, основавшие форт, названный в честь короля Джеймса, стали колонистами случайно. Они были готовы бежать с земли, которая казалась им крайне неприветливой, рассказывает Владимир Морозов.
В кинофильмах, посвященных этому периоду, он предстает жестким, героическим и несколько идеализированным. Как складывалась жизнь колонии Джеймстаун на самом деле, рассказывает историк Боб Динс. Сначала это было ужасное существование. Процветали телесные наказания, пытки, убийства. Голод доводил людей до каннибализма. Первый год в Новом Свете пережил только один из четверых колонистов. Поселение было коммерческим предприятием. Британцы прибыли сюда в поисках золота и короткого пути в Китай. Не нашли ни того, ни другого и уже собирались домой. Их остановил капитан Джон Смит. Его отряд добывал для колонистов провиант, то есть попросту грабил индейские деревни. Однажды, возвращаясь в Джеймстаун, он увидел, что поселенцы грузятся на корабль и приказал своим солдатам стрелять по дезертирам. Смельчак и наглец, Смит стал легендой еще при жизни. Колонисты дважды приговаривали его к повешению, которого он чудом избежал. Потом они же избрали его президентом Джеймстауна. Смит попал в плен к индейцам, его собирались убить, но дочь вождя Покахонтас прикрыла его своим телом, рассказывает историк Камилла Таунзанд. Из воспоминаний колонистов, которые знали Покахонтас, видно, что все ее любили за независимость, смелость, за ум. В легенде между ней и капитаном Смитом возник бурный роман, хотя это не подтверждается даже в воспоминаниях капитана, который любил похвастаться своими победами. В момент встречи в 1607 году ей было 11, ему 27. Нам, стране в целом, нужно, видимо, то же, что и капитану Смиту, чтобы Покахонтас нас любила. Эта легенда гораздо красивее реальности, которая состояла в том, что Покахонтас отчаянно старалась спасти свое племя. Она вышла замуж за другого британца, побывала в Лондоне как посол доброй воли. Там заболела и умерла, не дожив до 20 лет. Судьба дочери вождя символична, как и жизнь колонии Джеймстаун. Америка начиналась там. Конфликты, которые определили нас как нацию, между европейскими поселенцами и местными индейцами, между свободными европейцами и рабством для африканцев. Трудности создания демократической системы правления сначала хотя бы в одной колонии. Чудо Джеймстауна не в том, что случилось там 400 лет назад, а в том, кем мы стали теперь. Miracle of Jamestown is not what happened there 400
years ago. It's what we have become right here. Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Наследница гостиничной империи Хилтон, звезда таблоидов Пэрис Хилтон, заслужила 45-дневное тюремное заключение за нарушение нескольких пунктов условного приговора, заявили в четверг представители Лос-Анджелесской прокуратуры. Прошлой осенью Хилтон была приговорена к 3 годам условного заключения за опасное вождение автомобиля в состоянии сильного опьянения. Но в январе и феврале уже этого года Хилтон была вновь остановлена за превышение скорости и езду с выключенными фарами, хотя по приговору суда она не имела права садиться за руль. Прокуратура требует от судьи не только заключения в тюрьму звезды масс-культуры, но и ее принудительного лечения от алкоголизма. «Я хочу тебя» – песня из единственного альбома Пэрис Хилтон.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. И вот о чем речь пойдет в следующем часе утренней программы.
Мы поговорим о выборах в Великобритании, о причинах перезахоронения останков шести воинов в Химках, о неделе американского кино во Вьетнаме.
И мы продолжим говорить на нашу главную тему утреннего эфира, о том, как защитить своих детей. Вопрос, который мы продолжаем предлагать нашим слушателям, звучит так. Боитесь ли вы оставлять своих детей без присмотра? Пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Мы больше не можем допускать таких жертв среди мирного населения.
Почти 4 месяца мэр Томска находится в следственном изоляторе.
Группа молодых людей напала на полицейских, пытавшихся запретить им распивать спиртное на улице.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает российские власти выполнять обязательства Венской конвенции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио.